Государственная хитрость Борисова, по словам летописца, всего успешнее действовала в ногайских улусах, ослабленных и разоренных междоусобием их властителей, коих будто бы ссорили наместники астраханские. Вопреки летописцу, бумаги государственные представляют Бориса миротворцем ногаев, по крайней мере, главного их улуса, волжского или уральского, который со времен знаменитого отца Сююнбеки Юсуфа имел всегда одного князя и трех чиновников-властителей – Нурадына, Тайбугу и Какувата, но тогда повиновался двум князьям – Иштереку, сыну Тинь-Ахматову, и Янараслану, Урусову сыну, исполненным ненависти друг к другу. На приказ Борисов, чтобы они жили в любви и в братстве, Янараслан отвечал: «Царь московский желает чуда, велит овцам дружиться с волками и пить воду из одной проруби». Боярин Семен Годунов, уполномоченный царем, приехал в Астрахань, собрал там в ноябре 1604-го ногайских вельмож, объявил Иштерека первым или старейшим князем и взял с него клятвенную грамоту в том, чтобы ему и всему Исмаилову племени служить России и биться с ее врагами до последнего издыхания, не давать никому княжеского и нурадынского достоинства без утверждения государева, не иметь войны междоусобной, не сноситься с шахом, султаном, ханом крымским, царями бухарским и хивинским, ташкентцами, ордою киргизскую, шавкалом и черкесами, кочевать в степях астраханских у моря, по Тереку, Куме и Волге около Царицына, перезвать к себе улус Козыев или овладеть им, чтобы от моря Черного до Каспийского и далее, на восток и север, не было в степях иной орды ногайской, кроме Иштерековой, верной царю московскому. Улус Козыев, отделясь от Волжского и кочуя близ Азова со своим князем Барангазыем, зависел от турков и крымцев, часто искал милости в царе, обещал служить России, вероломствовал и грабил в ее владениях. Чтобы унять или совершенно истребить его, Борис велел донским казакам помогать Иштереку и, прислав ему в дар богатую саблю, писал: «Она будет или на шее злодеев России, или на твоей собственной». Сей князь исполнил условия и непрестанно теснил ногаев азовских, так что многие из них сделались нищими и продавали детей своих в Астрахани. Третий ногайский улус, именуясь Альтаульским, занимал степи в окрестностях Синего моря или Арала и находился в тесной связи с Бухарией и с Хивою. Иштерек должен был также склонять его Мурс к подданству российскому, соединенному с важную выгодою в торговле. Борис, дозволяя верным ногаям мирно купечествовать в Астрахани, освобождал их от всякой пошлины. Представив в всем обозрении важнейшие действия Борисовой политики, европейской и азиатской, политики вообще благоразумной, не чуждой властолюбия, но умеренного, более охранительной, нежели стяжательной, представим действия Борисовы внутри государства, в законодательстве и в гражданском образовании России. В 1599 году Борис в знак любви к патриарху Иову возобновил жалованную грамоту, данную Иоанном митрополиту Афанасию, такого содержания, что все люди первосвятителя, его монастыри, чиновники, слуги и крестьяне их освобождаются от ведомства царских бояр, наместников, волостелей, тиунов и не судятся ими ни в каких преступлениях, кроме душегубства, завися единственно от суда патриаршего. Увольняются также от всяких податей казенных. Сие древнее государственное право нашего духовенства оставалось неизменным и в царствовании Василия Шуйского, Михаила и сына его. Закон об укреплении сельских работников, целью своей благоприятной для владельцев средних или неизбыточных, как мы сказали, имел, однако ж, и для них вредное следствие – частыми побегами крестьян, особенно из селений мелкого дворянства. Владельцы искали беглецов, жаловались друг на друга в их укрывательстве, судились, разорялись. Зло было столь велико, что Борис, не желая совершенно отменить закона благонамеренного, решился объявить его только временным. И в 1601 году снова дозволил земледельцам господ малочиновных, детей боярских и других, везде, кроме одного московского уезда, переходить в известный срок от владельца к владельцу того же состояния, но не всем вдруг и не более как по два вместе. А крестьянам бояр, дворян, знатных дьяков и казенным, святительским, монастырским велел остаться без перехода на означенный 1601 год. Уверяют, что изменение устава древнего и нетвердость нового, возбудив негодование многих людей, имели влияние и на бедственную судьбу Годунова. Но сие любопытное сказание историков XVIII века не основано на известиях современников, которые единогласно хвалят мудрость Бориса в делах государственных. Хвалили его также за ревность искоренять грубые пороки народа. Несчастная страсть к крепким напиткам, более или менее свойственная всем народам северным, долгое время была осуждаема в России единственно учителями христианства и мнением людей нравственных. Иоанн III и внук его хотели ограничить ее неумеренность законом и наказывали оную как гражданское преступление. Может быть, не столько для умножения царских доходов, сколько для обуздания невоздержанных, Иоанн IV налагал пошлину на варенье пива и меда. В Федорово время существовали в больших городах казенные питейные дома, где продавалось и вино хлебное, неизвестное в Европе до XIV века. Но и многие частные люди торговали крепкими напитками к распространению пьянства. Борис строго запретил сию вольную продажу, объявив, что скорее помилует вора и разбойника, нежели корчемников. Убеждал их жить иным способом и честными трудами. Обещал дать им земли, если они желают заняться хлебопашеством. Но хотев тем, как пишут, воздержать народ от страсти равно вредной и гнусной, царь не мог истребить корчемство, и самые казенные питейные дома, на перерыв откупаемые за высокую цену, служили местом разврата для людей слабых. В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам. В 1600 году он посылал в Германию немца Иоанна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов. Сия мысль обрадовала в Европе многих ревностных друзей просвещения. Один из них, учитель прав, именем Товия Лонциус, писал к Борису в январе 1601-го. «Ваше царское величество, хотите быть истинным отцом Отечества и заслужить всемирную бессмертную славу? Вы избраны небом совершить дело великое, новое для России, просветить ум вашего народа несметного и тем возвысить его душу вместе с государственным могуществом, следуя примеру Египта, Греции, Рима и знаменитых держав европейских, цветущих искусствами и науками благородными». Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства, которое представило царю, что Россия благоденствует в мире единством закона и языка, что разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви, что во всяком случае неблагоразумно верить учение юношества католикам и лютеранам. Но оставив мысль заводить университеты в России, царь послал 18 молодых боярских людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным так же, как молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться русскому. Умом естественным, поняв великую истину, что народное образование есть сила государственная, и видя несомнительное в оном превосходство других европейцев, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. Так посланник наш, Микулин, сказал в Лондоне трем путешествующим баронам немецким, что если они желают из любопытства видеть Россию, то царь с удовольствием примет их и с честью отпустит. Но если, любя славу, хотят служить ему умом и мечом в деле воинском, наравне с князьями владетельными, то удивятся его ласки и милости. В 1601 году Борис с отменным благоволением принял в Москве 35 ливонских дворян и граждан, изгнанных из отечества поляками. Они не смели идти во дворец, будучи худо одеты. Царь велел сказать им: «Хочу видеть людей, а не платье». Обедал с ними, утешал их и тронул до слез уверением, что будет им вместо отца. Дворян сделает князьями, мещан дворянами. Дал каждому сверхбогатых тканей и соболей пристойное жалование и поместье, не требуя в возмездии ничего, кроме любви, верности и молитвы о благоденствии его дома. Знатнейший из них, Тизенгаузен, клялся именем всех умереть за Бориса, и сии добрые ливонцы, как видим, не обманули царя, с ревностью вступив в его немецкую дружину. Вообще, благосклонный к людям ума образованного, он чрезвычайно любил своих иноземных медиков. Ежедневно виделся с ними, разговаривал о делах государственных, о вере. Часто просил их за него молиться, и только в удовольствие им согласился на возобновление лютеранской церкви в Слободе Яузской. Пастор сей церкви Мартин Берр, коему мы обязаны любопытную историю времен Годунова и следующих, пишет: «Мирно слушая учение христианское и торжественно словословие Всевышнего по обрядам веры своей, немцы московские плакали от радости, что дожили до такого счастья». Признательность иноземцев к милостям царя не осталась бесплодную для его славы. Муж ученый Фидлер, житель Кёнигсбергский, брат одного из Борисовых медиков, сочинил ему в 1602 году на латинском языке похвальное слово, которое читала Европа, и в коем оратор уподобляет своего героя Нуме, превознося в нем законодательную мудрость, миролюбие и чистоту нравов. Сию последнюю хвалу действительно заслуживал Борис, ревностный наблюдатель всех уставов церковных и правил благочиния, трезвый, воздержанный, трудолюбивый, враг забав суетных и пример в жизни семейственной, супруг, родитель нежный, особенно к милому ненаглядному сыну, которого он любил до слабости, ласкал непрестанно, называл своим велителем, не пускал никуда от себя, воспитывал с отменным старанием, даже учил наукам. Любопытным памятником географических сведений сего царевича осталась ландкарта России, изданная под его именем в 1614 году немцем Герардом. Готовя в сыне достойного монарха для великой державы и заблаговременно приучая всех любить Феодора, Борис в делах внешних и внутренних давал ему право ходатая, заступника, умирителя, ждал его слова, чтобы оказать милость и снисхождение, действуя и в всем случае без сомнения как искусный политик, но еще более как страстный отец, и своим семейственным счастьем доказывая, сколь неизъяснимо слияние добра и зла в сердце человеческом. Но время приближалось, когда сей мудрый властитель, достойно славимый тогда в Европе за свою разумную политику, любовь к просвещению, ревность быть истинным отцом Отечества, наконец, за благонравие в жизни общественной и семейственной, должен был вкусить горький плод беззакония и сделаться одной из удивительных жертв суда небесного. Предтечами были внутренние беспокойства Борисова сердца и разные бедственные случаи, коим он еще усиленно противоборствовал твердостью духа, чтобы вдруг оказать себя слабым и как бы беспомощным в последнем явлении своей судьбы чудесной.